Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. А вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста, прямой эфир, стрим, стримец, молодец. Давайте пообщаемся и сделаем вместе очередной чудесный видеоролик. Половину контента мой, половину контента ваши. И давайте, соответственно, общаться. Сегодня 24 апреля 2024 же года. 24-го. Ну и что? Мы не нумерологи. Тем не менее, хочу вам напомнить, что канал у нас теплый, дилетантский, полностью дилетантский, ламповый, говорим спокойно, говорим медленно. Кому не нравится, ставит скорость прослушивания в 1.5 или в 2 в YouTube и enjoyed информацию быстрее. Но мы хотим медленно, медленно. Правило на канале очень простое, 100 лайков видео получает. Записываю следующее, не получает, не записываю. Ну вот, темы сегодня разные. Основная тема – это, конечно, волнение в Штатах, в студенческих кругах. Ну, плюс, конечно, обсудим ваши комментарии. Я получил много ответов, связанных с действиями Украины по поводу людей, которые, украинцы, которые за рубежом находятся. Ну, посмотрим, куда нас выведет наша с вами беседа. Мы не знаем. Все идет вживую, все идет экспромтом. Вот люди стали уже приходить на канал и здороваться. Человек по имени Лас-Вегас. Какое красивое имя, Лас-Вегас. Но аватар не из Лас-Вегаса, ибо в Лас-Вегасе нет моря. Если бы вы были Лас-Флорида, я бы еще принял этот аватар. Но тем не менее, не будем придираться. Вопрос. Вы слышали про блогера Любарского? Да, я слышал про блогера Любарского. И слушаю его периодически тоже. Есть ли еще у вас какие комментарии, вопросы по этому поводу? Антон пишет, Guten Tag, Smoking, здравствуйте. Антон Баркалов, добрый день, Яков, добрый день, Антон. Игорь пишет, доброе утро из Калифорнии. У вас вообще раннее утро сейчас. У меня здесь сколько, 9.47 утра, а у вас 6.47 утра. Что еще лучше, чем еще вообще заняться в 6 часов 47 утра, как не слушать меня? Абсолютно верное решение, Игорь. Леся пишет, витаю Якова, витаю Леся. Так, все, первые люди, которые самые-самые вежливые и приличные, поздоровались. Будем ждать, когда еще новые вежливые люди подойдут к каналу или подойдут на канал. А пока у меня есть куча комментариев, которые были вчера к моему видео оставлены. Давайте-ка взглянем на что-нибудь. Ну, например, на вот это. Яков Шульман пишет. Смотрю вас в записи, я уже представлялся. Мое имя в нике. Да, я видел ваше представление, да. 33 года живу в Германии, ваши ролики слушаю с удовольствием, за исключением изучения или комментария в Библии. Тора вас чем-то не устроила, или я чего-то не понял? Ну, я думаю, что, скорее всего, вы чего-то не поняли. Извините, если можете, Яков. Дело в том, что Тора... Ну, вот если мы возьмем, например, Библию. У вас есть Библия под руками? Возьмите свою Библию, любую, любого издания. Библия. Это издание, например, 90-го года. Русскоязычное издание. Вот посмотрите на первую страницу. Table of Content. Содержимое. Видите, содержимое. Сначала идут книги Ветхого Завета. А потом идут книги Нового Завета. Первые 5 книг Ветхого Завета – это что? Правильно. Это Тора. Поэтому, когда я говорю, человек читает Библию, то это означает, что мой круг интересов шире, чем Тора только. И поэтому я собираюсь прочитать какие-то книги из Торы и какие-то книги из Нового Завета. Если мы посмотрим, например, на онлайн-Библию, современную, свеженькую, 23-го года, все переводы есть. Ну, есть она, есть и на английском, и на русском, и на украинском, на каком хотите. Смотрите, книги Ветхого Завета, вот они. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, вот эти вот 5 книг, это Тора. Это Тора. На том канале я читал, уже полностью прочел Бытие, все главы и 20 глав Исхода. Как я буду читать дальше, или когда я вернусь к этому, не знаю. Когда захочу, тогда и вернусь. Вот. Но еще хочу вам сказать, что Я встретил одного человека здесь, в Америке, у которого сын раввин. И вот я его встретил и стал ему говорить, что я записываю, у меня есть канал, программист читает Библию, и на этом канале я читаю главы. И так как написано это все очень интересно в плане как фреймворк, ну, программисты понимают, фреймворк такая, как которая заготовка, структура, на которой можно навязывать и накидывать, и размышлять можно, сравнивать свой жизненный опыт с тем, что написано там, и что было тысячи и тысячи лет назад. И я им говорю, что я читаю не так, я говорю, я человек агностик, я не являюсь верующим, но мне интересно, я читаю и вспоминаю какие-то вещи из своей жизни и записываю видео. А он мне говорит, у меня, говорит, сын раввин, и он потратил огромное количество времени на изучение Торы и продолжает изучать, ибо это бесконечно. Не только Торы, там, но и других книг еврейских. А то, что ты, мол, делаешь, он мне говорит, это типа, я не знаю вообще, он не читал, естественно, он не смотрел ничего, но он осуждает. Он говорит, то, что ты делаешь, это говорит, любительство. Ты же не потратил так много времени на то, чтобы изучить и въехать в тему и так далее. Я говорю, да, это так и есть, это правда. Но я и не строю из себя знатока Торы, знатока Библии, которым я 100% не являюсь. 200% не являюсь. 478% не являюсь. Но я имею право. Человек имеет право взять микрофон в руки или поставить его на подставку и нести в этот микрофон все, что угодно. Когда-то был более... Ну, вот, собственно, сейчас есть Гайд-парк в Лондоне. Знаете, там есть такой парк, и есть трибуна в углу там стоит. Идите на эту трибуну и говорите все, что вам угодно. Другой вопрос, будут ли вас слушать. Это, конечно, важный вопрос. Но вы имеете право говорить все, что угодно. Поэтому я считаю себя в полном праве взять микрофон в левую руку, например, и читать Библию, рассуждать так, как я могу. Тот факт, что... Сколько там у меня подписчиков было, я даже не знаю. Ну, дофига. Больше 700, по-моему. Я рассматриваю это как такой успех для себя. Я собрал приход из 700 человек. Вы можете собрать 700 человек, которые вас будут слушать, вашу версию или вашу интерпретацию Торы? Я сомневаюсь, а я сделал это. И пусть оно звучит нехорошо, неправильно и странно для вас. That's fine. Это неплохо. Меня это не парит. Если вы будете слушать эти видео с этим пониманием, что я никого из себя не строю, вам оно зайдет очень хорошо. Может быть, вы там еще и что-нибудь для себя нового найдете. Вот, ну, например, давайте я вам покажу там какая-то глава. 13 глава Genesis, книга Бытия. Я вам поставлю 1 минуту, сильно вас не буду задерживать. Я понимаю, вы люди занятые. Давайте-ка плей нажмем.
«Ты уже отняла у меня мужа, — ответила Лия, — теперь еще хочешь отнять у меня цветы моего сына». Но Рахиль ответила, «Если дашь мне цветов твоего сына, опять же, это имеется в виду этот афродизиак, то можешь сегодня ночью спать с Яковом». Мэн. То есть она его в рент сдает Якову. Яков у нас становится как блин, бык-производитель какой-то, которому все равно в какое стойло, в какой корове зайти. Но вот сейчас его, по крайней мере, приходит на ум эта песня. Я не знаю, знаете ли вы все читающие.
Так, ладно, не будем дальше саморекламироваться, хотя почему бы и нет. Ну, в общем, в каждом видео, которое я записываю на этом канале, есть ссылки на канал «Карьера в информационных технологиях», отдельный мой канал и канал «Программист читает Библию». Если вам интересно, загляните, а вдруг пойдет. Какие у вас есть другие варианты приобщиться к Библии, которая самая популярная книга в мире во все века? Поэтому. It is what it is. Я читаю. Я на этом канале собираюсь читать не только Тору, но что-нибудь там про Jesus Christ. Конечно, человек был очень интересным. Несомненно. Так, какие вот люди стали подходить и стали приветствовать меня дальше. Максим пишет, привет, Яков, не слишком жарко сейчас во Флориде, реально протянуть без кондиционера? Я никогда не тяну без кондиционера. У нас поставлен кондиционер на 74 в квартире, ведь через год. или 75, 23 градуса, наверное, Цельсия. На улице, сейчас я вам скажу точно, сколько сейчас, то же самое, на улице 22 примерно градуса сейчас, Цельсия, если брать, 73 Фаренгейта. Днем будет 27-28, разве это жарко, это не жарко. Вообще, вопрос, конечно, интересный. И когда вы с кем-то рассуждаете о Флориде, можно ли там жить, нельзя ли там жить, жарко, не жарко, какой ужас, как там можно жить, некоторые вам скажут. Я вам отвечу просто. Я вам приведу народную мудрость. Флорида, Флориде рознь. У всех своя Флорида. Я живу в хорошей части Флориды, в очень благоустроенной части Флориды, недалеко от океана. И, ну, хорошее, хорошее место. Отойти от меня на, скажем, километр два или пять, это будет другая Флорида. Она будет не такая благоустроена, не такая, не upper middle class, если можно так сказать. И там уже жарко, потому что далеко от океана. И все немножко не так. Поэтому Флорида, Флориде рознь. И какая будет ваша Флорида, если вы здесь окажетесь, я не знаю. Но если вы хорошо учились, то, может, и вы будете жить в хорошем месте. Смокин пишет: «Респект Якову за цей фолиант». Я, кстати, прочел Библию всю. Вот видите, Смокин прочел Библию всю. Некоторые к нему начнут присылать: «Смокин, а ты вообще изучил ее? Ты знаешь, что эту Библию, что книгу Библию можно читать веками?» Можно. Но Смокин, по крайней мере, прочел ее всю. Респект и уважуха Смокину. Поднимите руку. Кто еще из тех, кто слушает это видео, прочел Библию всю? Даже не всю. Ну, скажем, 10 книг из Библии. Каркас, пишет Смокин. Да, видите, в средине программистов фреймворк – это каркас. Правильно? Правильно. Oh, man, полный справочник по Java, и то меньше, пишет Макс Юэй. Да. Более того, в Библии намного более полезных есть дизайн паттернов описанных, которые вы можете встречать на каждом шагу в жизни. И если вы изучали, если вы смотрели, как было тогда, во-первых, вы убедитесь, что человек вообще никак не изменится. Ну, просто совсем. Единственная разница, что тогда в библейские времена не было айфонов и интернета. Теслы еще не катались, электромобили. Но, по сути, человек, каким был, таким ты и остался, как пелось в одной известной песне. Дораэмон пишет: «Могу посоветовать книгу «Моя жизнь» со старцем Иосифом». Такую книгу не знаю. Больше Библии только 55-томник Ленина, еще менее читаемый. Еще менее читаемый, а Библия читается очень много. Это просто в Советском Союзе или в странах СНГ, вероятно, особо оно не читается. Но здесь читается. И люди ходят в церкви вообще-то, вы знаете об этом. Так, Дораэмон пишет: «К сожалению, не всю, но 10 прочел». Вот еще и респект Дораэмону тоже. Хорошо, идем дальше. Какие еще у вас есть комментарии? Давайте полистаем-ка вместе. Так. Да, вчера была большая дискуссия, и в комментариях многих это зацепило. То, что украинцы, украинское государство сказало, что они не будут предоставлять консульские услуги людям, которые находятся за границей. Украинцы, мужчины призывного возраста от 80 до 60 лет. То есть они не будут продлевать паспорта иностранные, которые просрочатся. Они не будут продлевать или менять водительские удостоверения. Они не будут подтверждать браки. Они не будут вам разрешать продавать недвижку в Украине. То есть полностью вас связывают. И вот Пол пишет: «У меня возникают только вопросы. А что делать мужчинам, которые давно уехали за границу, но при этом из-за бюрократии стран, в которых они находятся, они не могут получить паспорт другой страны? Получается, загранник просрочится, и никуда выехать не сможешь, кроме страны, в которой находишься, работаешь». Ну, во-первых, у меня к вам тогда вопрос. Если мужчина 10 лет находится вне Украины, возникает вопрос, чего он до сих пор сидел на заборе? Это Другими словами, почему он до сих пор раздумывал, до сих пор не начал процесс или начал поздно процесс принятия гражданства той страны. Он не хотел, он думал немножко там, немножко здесь. Понимаю, но тогда не жалуйтесь. Что делать мужчинам, которые 10 лет назад? Терпеть? Я не знаю, как в Европе, но в Штатах у нас был, и наверняка он есть, мы его все называли travel passport. Мы все, это я имею в виду, те, которые эмигрировали из Советского Союза, когда у них свой паспорт был недействительным. Во-первых, он был недействительным у многих потому, что страна перестала существовать. А если надо выехать из этой страны, ну, скажем, по турпоездке, из Штата выехать в Канаду и вернуться. Или, да, или если у вас нет гражданства, если у вас нет грин-карты американской, вы не можете приехать просто в Канаду просто так. Вам надо поставить визу на границе хотя бы. Куда поставить вам визу? Где эта книжечка, с которой есть страничка для того, чтобы простамповать визу? И вот там была такая фишка, как мы его назвали, белый паспорт или travel паспорт. То есть можно было подать на него, чтобы у тебя был какой-то документ, куда можно поставить визу. И мы получили его, и мы даже выехали куда-то. По-моему, в ту же самую Канаду мы выезжали, предъявили этот белый паспорт, и нам туда поставили. Поставили визы. Визну и обратно, когда мы возвращались. То есть я думаю, скорее всего, как это называется, в Европе тоже такая тема есть. И то есть узнайте, это не к вам я говорю конкретно, а всем, кто волнуется, что у него не оказывается никакого документа, когда он находится в Европе. Еще какая-то была тема, которую, может быть, люди придумают в Европе, узнав, что вытворяет украинское государство. А вытворяет – это именно точное слово. В частности, был один норвежец по фамилии Нансен. И в 22-м году, 1922 году он придумал такую концепцию, как нансеновский паспорт. Вот. В частности, он был там комиссаром Лиги наций и... Надо было решить похожую проблему с русскими мигрантами, которые убежали из Советского Союза. Им нужен был документ. И вот придумали вот такой нансеновский паспорт. Они, и люди, у которых такой был паспорт, они имели право перемещаться там в какой-то, я не знаю, европейской эре или еще где-то. Но такую, в принципе, такую же концепцию могут придумать и для украинцев тоже. Но вообще... Если честно, если посмотреть на то, что делает Украина, это довольно грустно. To say the least. Это, если так, по-простому. Украина делает вещи очень похожие на то, что делает Россия. Россия просто всех обвиняет и говорит, что они предатели. Всех россиян, которые уехали за границу после специальной военной операции, их в российских средствах массовой информации называют предателями. То есть в такую тяжелую минуту они предали Родину. И то же самое, вот такие же всяческие козни будут им строить. Я не знаю деталей, был ли уже тоже конкретный закон на эту тему или нет, но это настроение публики. Хотя это абсолютно нелогично. Вы же не говорите, что идет война в Украине, это я говорю о России. Вы этого не говорите. И, соответственно, как вы можете требовать от людей, чтобы они, скажем, сидели только внутри России? Если это не война, если где-то идет специальная военная операция, чего вы дергаетесь? Пусть люди едут за границу, пусть там живут месяц, два, три, шесть. Потом пусть они вернутся. Украина делает то же самое. Это, я не знаю, какие нормы они нарушают, Украина. Но фактически Украина выталкивает людей. Представьте себе, что сейчас за рубеж уехал, скажем, миллион мужчин призывного возраста. Как уехали, мы не знаем. Правдами, неправдами, взятки давали, не взятки давали, уехали. Все. Они находятся в Европе или в других странах, в Турции, я не знаю где, в Армении. Где-то они находятся. И в то время, как в Украине ужасная демографическая ситуация, Украина не может отталкивать людей или выталкивать людей из-за границы. Из этого миллиона, допустим, я не знаю, миллион это или не миллион мужчин. Может быть, 70%, может быть, хотели бы вернуться в Украину после окончания войны. Но после такого отношения украинского государства к ним же, они сильно активизируются в том плане, чтобы интегрироваться в ту страну, в которой они сейчас находятся. И что получается, если я не ошибаюсь, за 30 лет существования украинского государства, как независимого государства, или, скажем, где-то я читал, поправьте меня, вы, может быть, знаете лучше, в 91 году, по-моему, в Украине было 52 миллиона человек, жителей Украины. Перед началом вторжения агрессивного, гадкого, мерзкого россиян в Украину 24 февраля 22 года, по-моему, в Украине было 35 миллионов. Опять же, я могу быть неправ, но это уже был огромный отток людей из страны. То есть страна начала просто таять на глазах. Что это за страна без людей? Это не страна. Теперь, как после начала войны, вот за эти последние два с небольшим года, за границей находится примерно 6 миллионов украинцев. Опять же, могу ошибаться, но я дилетант, вы меня должны простить. Ну, примерно 6 миллионов. И 5 миллионов перемещенных внутри Украины граждан. То есть, если было 35 миллионов минус 6, которые уехали за границу, 29 миллионов. То есть почти в два раза, вы подумайте, это it's fucking unbelievable. Почти в два раза уменьшилась страна. Где такое вообще видели? Люди исчезли из страны. Я не знаю ни одну страну, может быть, я мало знаю. Я мало знаю в этом плане. Но половина страны куда-то делась. Причем грамотных людей очень много, огромное количество людей образованных уехало. И казалось бы, Зеленскому надо наоборот делать все, чтобы вернуть как можно больше людей. Но из этих 6 миллионов людей, из этого миллиона людей, мужчин я имею в виду, призывного возраста, после таких действий Украины, наверное, 3/4 не вернутся. Еще раз говорю, 3/4 самых энергичных, инициативных людей, которые сумели переехать в другую страну, как-то там зацепиться, найти работу и так далее. Это самый дорогой генофонд Украины. И государство его выталкивает. It's not nice. It is not nice. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так. Айдар пишет, Яков, большинство людей безответственны, поэтому до конца ждали менять документы. Я это и называю, сидели на заборе. Сидели на заборе. Дальше идем. Айдар продолжает, Яков, у вас остались привычки советского человека. Что-то купить побольше и не употреблять так много вещей, как люди из капиталистической системы. Мой дядя, отправляя 90-е комиксы, я был так счастлив. Айдар, у вас что-то в голове или вы что-то приняли? Я не могу понять, что вы хотите сказать. Толстого от церкви отлучили. Ну и что? Дальше. Дальше идем. Что есть интересного? В России открыты границы, в Украине нет. Я не знаю, если это так, то опять же грустно. Так. Яків пише, що саме такого жахливого в тому, що зараз відбувається? Чи хтось сказав, що їм взагалі не оновлять дані? Ну, тобто людина узнає паспорт країни, на яку йому плювати, а тепер країна має їм руки цілувати. Ні, не має руки цілувати їм. Але не приймати той закон. At least, як мінімум, не приймати той закон, який був прийнятий позавчора або вчора. Оставьте все как есть. Они за границей. Ваша страна, ваши пограничники, бравые украинские, их выпустили за границу. У них на руках законный документ, заграничный паспорт. не делайте из них самых последних изгоев и самых главных преступников. Вся страна, Украина, решала вопросы, когда надо было что-то, когда нужна бумажка, когда нужна справка. И те люди, которые сейчас осуждают, но только они находятся в Украине, наверняка тоже решали вопросы, слегка обходя закон. Почему же теперь те стали изгоями, которые за границей? Не очень понимаю. Джорджи Алана пишет, Нансен был глыбой для своего времени, читала его книги в школе. Вот видите, у вас была хорошая школа. Айдар пишет, Сергей Любарский сказал, что необходимо уменьшить налоги для привлечения бизнеса и людей. Это, я не знаю, может быть, он и сказал это, но это одна из базовых истин республиканской партии. И это сделал, кстати, Трамп, когда пришел и стал президентом. Соната Мебель пишет, в РФ можно въезжать и выезжать без всяких проблем. То есть вы хотите сказать, что в РФ больше свободы, чем в Украине? Это еще более грустно слышать. Смокин пишет, Джорджи, почитайте еще дневники его соотечественника Руаля Амундсена. Потрясающе интересно. Дорамон, а в Ирак вы осуждаете вторжение? Гадко и дальше по списку. Да, я осуждал много раз, просто новенький на канале. Или новенькая. Айдар, в Венесуэле четверть запасов нефти мира за 10 лет населения уменьшилось на 5-6 миллионов при 30 изначально. Во, обратите внимание. Вот сейчас Айдар четко пишет мысль. То есть, на кого равняемся, пацаны? На Венесуэлу, которая страна просто одна из самых нищих в мире. Ну, может, в Африке есть какие-то нищие. Страна, в которой богатейшие залежи нефти. Нищая. Так вы хотите, чтобы в Украине было так же? И то в Венесуэле, если брать в процентном отношении, меньше. То есть в Украине уменьшилось население процентов на 35. Я не знаю, сколько получится, если, скажем, 25 миллионов, нет, 29 миллионов, допустим, разделить на 52. Ну, наверное, так и получится. Так, идем дальше. Идем дальше. Эндрю пишет, добрый день, Яков, привет вам из Киева. Киеву привет и наилучшее пожелание. Макс Юэй пишет, кстати, сегодня новый закон, количество пограничников увеличивает на 15 тысяч, чтобы из свободной страны никто не сбежал, будут Карпаты патрулировать. Да. Это, я вам вчера сказал, это говорит об одном только, о проблемах с мобилизацией. Что тут еще есть у вас из комментариев интересного? Давайте посмотрим. Натали Кса пишет. Живу в европейской стране, у меня много знакомых украинцев, проживающих по временной защите. Много мужчин, большинство из Восточной Украины, Луганская, Донецкая, Херсон, Днепр и т.д. Они выехали из Украины через Россию, а дальше в Европу. В моей европейской стране можно получить серый паспорт. Видите, у нас белый, у вас серый. Я точно знаю, что в некоторых странах это тоже можно сделать. И этот паспорт будет заменой украинского на территории Евросоюза. Но это временный паспорт. То есть надо что-то решать и надо либо сдаваться и принимать гражданство, либо еще что-то. Итак, получить его можно, если есть работа или ты студент, и одновременно не можешь сделать паспорт своей страны и вернуться на родину тоже не можешь. Вот видите, вам дают совет, ищите серый паспорт в Европе. Так что частично эта сложность с паспортом решаема. Знакомые говорят, что если совсем закрутят гайки, то они будут просить уже не временную защиту, а политическое убежище. Правильно, это логично. И скажут, что их русскоязычных там в Украине притесняли, будут притеснять и так далее. Вот здесь тоже есть один нюанс, который мне абсолютно понятен. Это Натали Кса прав или права? Скорее права. Почему? Потому что если люди будут видеть, что у них безвыходная ситуация, они будут нанимать юристов и придумывать истории. То есть просто так политическое убежище давать не будут. Просто так, ну, там война, и поэтому я здесь, и дайте мне политическое убежище. Это не аргумент. А вот если вас притесняли, начнутся придумываться истории, а сейчас еще есть искусственный интеллект, который будет придумывать вам легко, как вы, бедный русскоязычный, умирали от ужаса, потому что вы хотели говорить по-русски, читать русские книги, а их сжигали на костре. В центре Крещатика на Майдане был огромный костер. Ну, например, придумайте какую-то такую историю. Вам ваш юрист подскажет, как это сделать еще более правдоподобно, чем то, что я вам сейчас намолол тут. И люди будут просить убежище и там находить немецких красоток, если это Германия, например, и строить красивые семьи с красивыми голубоглазыми детьми. Хотя украинские глаза червони, червони. Черные брови, карие очи. Карие, карие, окей. Да, дальше пишет. Еще до принятия, я продолжаю читать тот же комментарий. Еще до принятия этого закона они не собирались возвращаться в Украину, максимум только в отпуск, навестить родственников или по делам, но жить туда ехать не хотят. В моем городке с населением в 5000 человек живет около 600 украинцев. Город заметно стал русскоязычным. Все друг с другом общаются, и такие настроения, как я описал, у большинства. Только сильно пожилые люди не видят смысла оставаться в Европе, и как только война закончится, и там все отстроят, они вернутся домой. Интересно. Не просто война закончится, но там еще должны все отстроить. Дальше Дмитрий пишет. Живу в Германии уже 10 лет. Первое, на что обращаешь внимание, украинская власть не умеет разговаривать с людьми. Вместо того, чтобы подробно объяснить, что значит обновить свои данные, живя за границей, и как это сделать, какие будут следующие шаги, Украина угрожает и запугивает. Я считаю, что это приведет к тому, что люди будут всеми способами искать возможность получить гражданство другой страны. Но без отказа от украинского гражданства такой человек навряд ли сможет когда-нибудь приехать в Украину. Ну, будет отказываться, конечно. Проведать друзей, родственников, купить, продать имущество тоже будет, скорее всего, непросто. Мне кажется, что такие действия Украины приведут только к тому, что украинцы за границей будут стараться максимально быстро интегрироваться в общество той страны, где они живут, и порвать все связи с Украиной. Win для них, lose для Украины. То есть выигрыш для этих людей, проигрыш для Украины. Неок пишет, якобы я не хочу умирать в окопе или прожить жизнь инвалидом, и чтобы мои дети остались без отца и жили в бедности. Для меня моя жизнь и жизнь моей семьи важнее любого государства. Поэтому я выбрал уехать из Украины и не жалею. То, что делает правительство Украины, это показатель того, что на фронте все очень плохо. Пора садиться за стол переговоров и заканчивать, возможно, на худших условиях, иначе путь ведет в пропасть. Я даже сказал бы, что я в чем-то даже с вами и согласен. Что еще есть интересного? Яков, я случайно на вашем канале, но совсем не случайно подписываюсь. Спасибо. Это хорошо, что вы подписались. Мне это нравится. И еще один человек написал, я не знаю, найду ли я этот комментарий, но он написал, а вот, другой человек написал, Яков, я на пятой минуте и вижу, что буду постоянным вашим слушателем и смотрителем. Подписка. Это победа. Всего 5 минут, и я уже охмурил еще одного человека. Давайте почитаем еще ваши комментарии, которые вы пишете вживую. Вживую. Какой стране принадлежат Голландские высоты? Израилю. Потому как на него напали. Обратите внимание. Внимание, только слушайте внимательно. Россия напала на Украину и аннексировала области. Некоторые области. Пока, по крайней мере. То есть агрессор напал и аннексировал. Теперь возвращаемся к голландским высотам. На Израиль напали арабские страны. Израиль их выгнал к чертовой матери и аннексировал голландские высоты. Так что голландские высоты, по всем правилам любой войны, израильские. Дальше читаем ваши комментарии. Погранвійська воюють напередку. Сумська, Харківська область, а не тільки на кордонах паспорта перевіряють. Да, наверняка. Дальше. Айдар пишет, а почему тогда в Киеве цены на жилье увеличиваются и стройка не кончается? Пишет Айдар. А причина очень простая. Всегда есть люди, которые рисковые и инициативные. Война же закончится, мы это знаем. Я надеюсь, что закончится скоро. Ну, может, не в этом году в конце, но в следующем закончится. Каким-то мирным соглашением. Украина отдаст довольно много, больше, чем она могла бы отдать в апреле-мае прошлого года. Нет, 22-го года, извините, в Турции. Сейчас отдадут больше, но отдадут, и затихнет все, и начнут люди ехать в Украину, инвесторы, и вкладывать деньги в строительство, в отстройку, в подставки материалов и так далее. Технологии в Украину пойдут. Украина будет таким хорошим лакомым кусочком для инвесторов. И если вы говорите, что цены увеличиваются и стройка не прекращается сегодня в Украине, если это так, это значит, что есть какой-то совсем маленький процент очень людей, которые очень рисковые, может быть, они очень грамотные, нет, они хотят быть первыми. Они хотят заранее начать стройку в Украине, чтобы получить первые контракты, чтобы заработать свое имя. И к концу войны, когда начнутся всяческие инвестиции из Запада, они уже будут там, как говорится, established в Украине. Думаю, так. Так, что есть еще интересного? Эндрю пишет: благодарю вас за стрим и скучаю за таким ламповым общением. Вам тоже наилучшее пожелание. Спасибо, Андрей. XYD пишет: а где вы купили такие лампочки live on air? Я смотрел декор из шестиугольников, оказался очень недешевым. Нет, эта хрень стоит $40 где-то на Амазоне. Зайдите на Амазон, погуглите live on air sign. И найдете легко. Вот те лампочки, те лампочки, те более дорогие, там $100 каждая стоит такая. Они управляются с телефона, там можно менять цвет, можно менять интенсивность и так далее. Ну, сейчас все идет с application, понимаете? У меня есть app на все. Альберт пишет: добрый день, хороший анализ по законопроекту у Илларионова. Надо будет посмотреть. Эндрю пишет: скажите, пожалуйста, Яков, в вашем опыте миграции из СССР, поделитесь, пожалуйста, какие вы делали ошибки и сейчас оправдываетесь в прошлое, что бы вы сделали иначе. Ну, во-первых, я не эмигрировал из Советского Союза, как эмигрируют все. Я уехал по гостевой визе один, оставив жену с ребенком в Киеве. Не оставив, в смысле, бросив. Нет. Такой был договор, что я поеду первый, попробую зацепиться. То есть я не уезжал, как все, из СССР. Вот. Потом я уже здесь, в Америке, преобразовал туристическую визу в рабочую, нашел работу и так далее. Я это все рассказывал, не буду повторяться. Какие ошибки я сделал сейчас? Главная ошибка, что я не уехал раньше. Но я не мог уехать раньше. Я вам скажу, была такая интересная история. Это был, по-моему, 74-й год. Мы жили в Киеве тогда. И у мамы была одна приятельница, и она же была, она работала вместе с ней. Алла такая была. Алла Лемчук, по-моему, ее была фамилия. И вот у них оказались родственники в Канаде. У нас не было родственников просто тогда нигде. У нас не было особых вариантов. Да и мы как-то все в 70-е годы особо не были в этом в этом state of mind. Мышление у нас было по-другому. Тем не менее. И вот она получает приглашение на эмиграцию в Канаду. Это вот Алла Лемчук. И она говорит маме: отдай мне своих детей. Ну, не отдай вообще, а говорит: дай мне своих детей. Это был я и брат. Я их вывезу в Канаду. Потом они будут с нами жить. Все, потом они тебя вызовут обратно. Вернее, вас с мужем, с отцом нашим. И таким образом вы эмигрируете. Мама сказала: нет, ни в коем случае, как я могу отдать своих детей, и не отдала нас. Правильно она сделала? Наверное, правильно. Я думаю, правильно. Вообще ни о чем не жалею. То есть это же все же опыт, опыт мой. Поэтому что бы я сделал сейчас иначе? Ничего. Но если бы я... Единственное, что... Может быть, я бы уехал раньше. То есть из этих стран надо уезжать. Я уже не раз говорил, еще раз повторяю. Ну, у меня есть нюанс. Это то, что я еврей. Люди, у которых нет такого недостатка, в кавычках, для них этот аргумент не важен, но я считаю до сих пор, что ни в России, ни в Украине евреи жить не должны. Это не страна для их проживания. По крайней мере, пока. Может быть, через 100 лет я пересмотрю свое мнение, но пока нет. И, ну, не буду дальше уже рассуждать, я об этом уже говорил не раз. Что еще есть интересного? Эндрю пишет: в Киев едут люди со всей страны, убегают от мобилизации. В Киеве не кошмарят людей. Ну, слушайте, Киев тоже не резиновый. Якобы вы были на Карпатах, не был. В тех краях я был только город Черновцы. Я был. Западная Украина. Это не Карпаты же, наверное. Дальше Яків пише: людина, яка за гроші виїхала за кордон, живе життя і плювала на Україну, але паспорт міняти не хоче. Хоче, щоб ті, хто залишили в своїй країні, захищали майно перших. Вони нічого не хочуть вже, я думаю, ці люди. Вони вже давно розуміють, що вони оторваны від країни, від України. І я не дуже розумію, як люди, які захищають, які залишились в Україні, захищають майно тих, які не залишились. Якщо в це майно не попаде бомба, значить воно залишиться. Так. Айдар пише, Леріону сказали, що 61 мільярда, тільки 7,2 буде в Україні. Неправда. Це неправда. То, що реально пойде фізично переміститься в виде оружия или денег, это будет миллиардов 20 из 60. А остальные миллиарды, они будут потрачены на другие нужды, на пополнение, например, оружия, которое уже передали в Украине. Или на перемещение войск возле Украины. То есть это все из-за Украины. Но 100%, не 100%, а точно можно сказать, что 75% денег, которые выделены Украине, останутся в Соединенных Штатах Америки. И это все абсолютно норма. Это норма. То есть у нас будут сделаны фабрики, заводы, которые будут делать снаряды. Снаряды будут отправляться в Украину или еще какое-то другое оружие. И Украина это получит. Но и заодно наши люди получат работу, деньги и так далее. В Украине еврей стал президентом, говорит Яків. Ну и что? Я думаю, что уже половина Украины очень грустит по этому поводу. Еще пройдет немного времени, и антисемитизм в Украине начнет подниматься. Будут, если будет плохо, если в Украине будет хуже, чем сейчас, тогда вспомнят, что Зеленский еврей, и вообще там у него в офисе президента какие-то там полукровки, и начнут искать в них виновных. Я не сомневаюсь, что такое будет. Не сомневаюсь. Но тем не менее, пока что, пока я не сомневаюсь, что это будет там, я вам скажу, что у нас уже антисемитские выступления, причем движение довольно массовое, наверное, это движение организовано, начинается со студентов, как всегда это бывает, или часто бывает, которые можно промыть мозги очень даже просто. Давайте сейчас чуть-чуть поговорим о беспорядках, которые охватили всю страну, можно сказать, Америку, Соединенные Штаты Америки. Пропалестинские демонстрации в разных вузах страны, причем в вузах крутейших. Но до этого, я не помню, я вам показывал, нет, я вот на прошлой неделе был в Нью-Йорке, в частности, там ехал в метро, и увидел рекламу, ну, то есть там такие рамки квадратные на стенках, в которые можно вставлять рекламы. И, ну, обычно там реклама обычная. А тут посмотрите, я даже на Фейсбуке выставил вот этот пост с фотографией. Free Palestine. The US spends your tax money on a genocide in Gaza. Освободить Палестину. Соединенные Штаты Америки тратят твои налоговые деньги на геноцид в Газе. То есть Израиль в Газе делает геноцид за наши налоговые деньги. Тут слева написано, что еще... Что тут написано еще? Что Subway должен быть бесплатным, мог бы быть бесплатным, ваше здравоохранение могло бы быть бесплатным, ваше образование могло бы быть бесплатным, вот, ваша жизнь является более подвержена влиянию Палестины, чем вы думаете, и наша борьба взаимосвязана. Я тут написал, что я не могу поверить, что MTA, это руководство метро, их менеджмент такое опрувнуло, разрешило. Я видел это в таком-то трене. На самом деле, мне потом в комментариях прислали ссылочку на то, что, оказывается, уже месяц до этого уже были какие-то художники, которые подменяли в метро, в вагонах метро, ту рекламу, которая была там, на какие-то плакатики. По поводу поддержки Палестины. Но это уже прошел месяц с того случая. Теперь вот опять вот это, и никто не обращает внимания, и руководство МТА могло бы и что-то сделать, если бы хотело. Но они не хотят, похоже. Один человек мне написал в комментарии, что на Фейсбуке, что они и есть руководители МТА, те, которые вот эти вот плакатики туда ставят. Но теперь давайте я вам быстренько прочитаю, что происходит в университетах. Но самая горячая точка сейчас здесь у нас в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Там где-то палаточный городок, и там ультиматум, и вызвали полицию. Ну, давайте я сначала вам прочитаю про разных, коротенько. Итак, университет США охватили пропалестинские протесты. Итак, университет США принимает меры в ответ на протесты против войны в Газе, пытаясь найти грань между свободой слова и безопасностью. Ельский университет. В понедельник, 22 апреля, на территории Ельского университета арестовали около 45 протестующих по статье о незаконном проникновении в кампус. Все они были отпущены с обязательством вернуться в суд. В пятницу демонстранты установили на территории кампуса палатки и протестовали все выходные, требуя от Еля прекратить инвестиции в оборонные компании, которые ведут бизнес с Израилем. Протестующих неоднократно призывали покинуть территорию университета. Дальше. Нью-Йоркский университет, NYU. Тоже очень хороший университет. Есть задержанные в кампусе NYU. Студенты разбили там лагерь, и вчера, 22 апреля, он разросся до сотен протестующих. В университете сказали, что призывали толпу разойтись, а когда в кампусе начались беспорядки, запугивающие лозунги и антисемитские инциденты, вызвали полицию. Колумбийский университет, это в Нью-Йорке, тоже в городе Нью-Йорке. Колумбийский университет, на территории которого и за его пределами тоже были протесты, перевел занятия в дистанционный режим, чтобы снизить накал страстей и дать всем возможность обдумать дальнейшие шаги. На прошлой неделе в кампусе университета арестовали более 100 участников пропалестинских протестов. В понедельник продолжались протесты, вот позавчера. В воротах кампуса около двух десятков протестующих скандировали лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». Неподалеку протестовала небольшая группа произраильских демонстрантов. Дальше. Гарвардский университет. Кампус Гарвардского университета закрыли для посещения посторонних. Студентам разрешили устанавливать палатки и столы только с разрешения администрации, пригрозив дисциплинарными наказаниями за нарушение правил. Комитет солидарности студентов Гарварда с Палестиной сообщил, что университет приостановил его деятельность. В уведомлении, которое представила студенческая организация Associated Press, говорится, что комитет нарушил правила и не посещал тренинги после того, как был поставлен на испытательный срок. Дальше. Массачусетский технологический институт, MIT. В воскресенье вечером около 20 студентов разбили лагерь на территории Массачусетского технологического института. Университет даже не призвал к прекращению огня в Газе, а это наше требование, объяснил цель акции один из ее участников. По словам студентов-евреев, критика Израиля зачастую переходит в антисемитизм и заставляет их чувствовать себя в опасности. Они также напоминают, что Хамас до сих пор удерживает заложников, захваченных в Израиле прошлой осенью. Протесты захватили многие студенческие городки. Это реально серьезная вещь, и особенно там горячая точка – это Колумбийский университет в Манхэттене. И «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня, что после напряженной ночи, там, где у них стоят эти палатки, Колумбийский университет пытается найти, как двигаться дальше. Протестующие, которые там стояли, продолжают переговоры с администрацией. То есть они там находятся, в этих палатках. Администрация говорит, чтобы они убирались, а они говорят «нет». И требуют чего-то там взамен. И вот это ректор Нимак Шафик, доктор Нимак Шафик, она вызвала полицию уже. И теперь ее ненавидят все, ну, многие, по крайней мере, в Колумбийском университете. И они должны были очистить до утра, до 8 утра сегодня этот кампус от палаток. Они пока не очистили. В общем, там идут какие-то волнения, что-то непонятное. Вообще, удивительно, как умудрились промыть мозги вот этим студентам. Я уверен, что протесты организованы, что за этими протестами стоят какие-то люди, организации, которые приготовили эти лозунги, которые купили палатки. Обратите внимание, все в одинаковых палатках находятся. Которые спонсируют каким-то образом. а студентам только давай. Это в лучшем случае. А если они так действительно считают, студенты, это худший вариант. То, что еврейские студенты чувствуют себя не очень комфортабельно, это уже докатились, называется, дошли до ручки. Чего вообще надо было уезжать из Советского Союза? Что поменять можно было? Еще можно поэтому по-другому сказать. Если раньше, в 60-е годы, было движение хиппи «Make love, not war», то есть «Занимайтесь любовью, а не войной», то теперь наоборот, они говорят «Make war», они говорят «За активные агрессивные действия». Они не сознательно все обходят, что произошло 7 октября, потому что если с этого момента начинать, то как бы их платформа рушится довольно быстро, но они не говорят об этом. Они говорят о том, что случилось после, какое возмездие Израиль сделал. Но теперь поставьте себя на место родителей, которые платят за студента Колумбийского университета примерно 90 тысяч долларов в год. Не только стипендия. Стипендия, проживание, столовка, учебники, вот это все. Room and board тоже. 90 тысяч долларов в год. И они не знают, можно ли отправить ребенка в школу, безопасно ли ему будет там учиться сегодня. Или по-другому. Если вы платите 90 тысяч долларов в год, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получал нормальное полноценное образование в аудиториях у профессоров, а не лекции по Zoom? Лекции по Zoom можно... Вообще не по Zoom, а можно в YouTube найти лекции. Да это не надо платить 90 тысяч долларов. Я уверен, я очень бы хотел, да я уверен, что все люди, которые евреи, которые закончили хорошие колледжи и которые обычно отправляли миллионы, миллионы долларов в свои университеты, которые они закончили, они прекратят это дело. Прекратят. Несомненно. Некоторые студенты ставят плакаты не просто там, Палестина от реки до моря, имеется в виду от реки Иордан до Средиземного моря. А они пишут «We are Hamas». «Мы есть Хамас». Дошло до этого. Другое. Помимо студентов. На прошлой неделе читаю вот эту статью. Удивляюсь, но читаю. The Wall Street Journal пишет. Google увольняет 28 служащих за протесты в компании по поводу Cloud Deal with Israel. Ну, Cloud, это, знаете, это место, как у нас говорят, в облаке, где хранятся данные. Место, короче, где-то на серверах, где хранятся данные. Так вот, Google, у Google есть большой довольно контракт с израильскими учеными, программистами, айтишниками на тему создания совместного какого-то огромного хранилища, то есть вот этого Cloud Data. Google Cloud, как они говорят. Итак, Google сказал, это еще на прошлой неделе было, что они уволили 28 человек, которые претендовали на этой неделе, то есть на прошлой, чтобы против контракта Google с Cloud Computing, то есть это облачный контракт с израильским правительством. Вот. Я не буду все читать, но большинство служащих Google ведут себя правильно, но если некоторые организовали. Они организовали не только вот такие плакаты, демонстрации, а они организовали сидячие забастовки, причем в офисах Сан-Франциско и в офисах Нью-Йорка, компании Google. Вот. Они против этого контракта, который стоимостью 1,2 миллиарда. Вот. Они делали сидячие забастовки, их уволили. И я очень даже рад, что их уволили. Но теперь я читаю сегодня или вчера, не помню, когда это было. Вот статья. Это статья за вчера. Google еще уволил больше людей после того, как их самый главный начальник, CEO, сказал, что рабочее место не для политики. Опять же, другие продолжали там протестовать против контракта с израильским правительством. Читаем. Google уволил примерно 20, еще 20 человек, тех, которые участвовали в протестах, которые были против вот этой сделки по клауд-компьютингу с израильским правительством. И всего они уже уволили, они здесь пишут более, или Тут написано более 50 человек. Вот. И я считаю, что это очень хорошо. Позиция Гугла правильная. Люди, которые устраиваются работать в Google, они думают, что они какая-то отдельная каста. Какие-то небожители, программисты. То есть, типа, есть все программисты остальные, а есть Google. Ни хрена вы не небожитель. Такие же, как и другие. И вам не дается больше прав, чем другим. Google – это частная компания. Ну, она public company, но это бизнес. Это не государственная компания. И поэтому пришел – сиди, работай. Не пришел – сиди, не работай. Я только за. Я согласен с тем, что делает Google. Так, пару ваших комментариев, и на этом мы будем разбегаться. Яків пише, проблема в тому, що якщо Ізраїль зараз відступить, то всі ці студенти будуть вважати, що це завдяки їм протестам. Да, Ізраїль в дуже тяжелій ситуації, нельзя відступати, а наступати теж нельзя. Ну, в общем, 29-го, в понедельник закінчиться Пейсах, посмотрим, що вони будуть робити там на юге, в Газі. Дальше, Джорджі Алана пише, лечиться все дуже швидко, лишить фінансування, сразу все затихне. Да, финансирование надо лишать. Что еще интересного? Джорджи Лана пишет, Нью-Йорк дыра, там делать нечего. Окей. А весь остальной мир считает, что там делать есть что. Интересно. Константин пишет, за любыми выступлениями всегда кто-то стоит. Никогда в истории не было такого, чтобы какие-то люди просто так сами где-то собирались. Вот один из немногих моментов, когда я с Константином согласен. За этими выступлениями, протестами стоят очень хладнокровные люди с хорошими кошельками. 100% спонсировано, пишет Михаил. А вы были на Цейлоне, я не был. Причем здесь Цейлон, вообще не знаю. Так, есть ли еще что-нибудь из вчерашних комментариев, или, может быть, уже пора разбегаться? Давайте полистаем. А вот Леонид пишет. Здравствуйте, уважаемый Яков. В одном вашем эфире вы высказали мнение, что не хотели бы в президенты ни Байдена, ни Трампа. Это мне резануло по ушам. Извините, если можете, берегите уши. А кого бы вы хотели в президенты, пишет Леонид? Может быть, Мишель Обама? То, что выборы были украдены, понятно любому здравому человеку. Вы говорите, Трамп сделал много ошибок. Только Бог не делает ошибок, только Байден честно выиграл. Выборы, но не только Байден выиграл, честно, но и Лукашенко. Ну, это сарказм, ирония, я понимаю. Я бы хотел Ники Хейли, президент. Я бы хотел, чтобы республиканская партия выдвинула бы более человека достойного и менее противоречивого. У него, у Трампа, за которого я был полностью в прошлую каденцию, у него поехала крыша, у него обида не отпускает его обида за то, что с ним сделали. Я могу это понять по-человечески, но я не хотел бы, чтобы такой импульсивный человек пришел к власти на 4 года и начал бы мстить за то, что с ним делали 4 года назад. Я уверен, что в республиканской партии нашли бы кандидата более спокойного, более центристского, чем Трамп. Но если республиканская партия выдвинет Трампа, то я буду за него голосовать. Что не отменяет мою первую фразу, что я не хотел бы видеть ни Трампа, ни Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки. На этой чудной политической ноте мы с вами прощаемся. Оставьте 100 лайков, я запишу для вас еще одно чудесное видео. Будьте здоровы, благополучны, мира вам!